Но обычно, когда собирается молодежь, то я всегда читаю лекции на одну и ту же тему. Женские китайские моды 13 столетия до нашей эры. Как это вы считаете? Правда же самое интересное? Вот что это говорить о каких-то материях, тем более если высоких, еще философических, или, не дай бог, богословских. Тут сразу можно умереть от скуки. Вот так. Тем более, что у вас, я смотрю, здесь такое богатое присутствие. И какая семинария? Богословская или духовная?
Духовная.
Духовная? Я падаю в обморок. Потому что еще никогда в своей жизни одной духовной школы я не встречал. Ну, кроме монастырей, конечно, где занимаются духовные школы. А в семинариях обычно занимаются богословием. А это совсем разные вещи. Может быть, даже стоит и пояснить, в чем различие между тем и другим. Богословие – что такое? Это система знаний, которые относятся к данной религии или к данному верованию. Тут изучают догматы, изучают заповеди, изучают историю, изучают устройство церкви. Причем все это можно изучать и быть очень далеким от всего этого. Однажды в советское время я встречался с директором Института научного атеизма, доктор философских наук, действительно профессор. И я был, знаете, приятно удивлен его эрудицией. Он так великолепно знал богословие. Слышите? Но он был атеистом и даже директором был Институт научного атеизма. Знал и историю церкви великолепно, западных, особенно богословов, и наших тоже. Цитировал даже и святых отцов, но был кем? Атеистом. Представляете? Вот что такое богословие, богословская школа. Конечно, богословская школа, в принципе, должна предполагать и нечто другое. Но, в принципе, изучение богословия самого по себе еще совсем нисколько не означает того, на что ориентирована религия. Ведь как только мы говорим слово «религия», мы тут же подразумеваем не просто бытие Бога, не просто. Сейчас сколько угодно можно слышать таких реплик, вроде той, о которой говорил один из таких самых громких фигур современной философии. Ну, уже он скончался, правда, Сартр. Да. Известный один из философов-экзистенциалистов, который говорит, экзистенциализм – это есть не что иное, как философская система, которая последовательно развивает и проводит в жизнь атеизм. И для нас совершенно безразлично, если даже есть Бог, ну и что, что Он есть? Он есть, ну и пусть Он есть. Нас это совершенно не интересует, нас совершенно не касается. Вы слышите? Даже если Он есть. А те, кто учится в семинарии, они, наверное, может быть, даже изучают и проходят, и, может быть, знакомятся с таким течением, как деизм, вся суть которого заключается только в чем? Что признают бытие Бога, признают, что Он является Творцом этого мира, но дальше сотворил, и все, и отошел. А дальше вы, люди, как хотите, так и живите. Видите как? Даже когда вот говорят, что духовная школа, духовные семинарии, у меня всегда появляется, знаете ли, такой вот изюминка скепсиса. А духовная ли это школа? Или это богословская школа? Конечно, изучать богословие верующему человеку – это, конечно, намного интереснее и полезнее. Но просто изучать богословие без чего-то другого, знаете, к чему можно прийти? Революцию 17-го года и даже еще 5-го года делали не только какие-то там марксисты, атеисты и так далее, но часто в первых рядах революционеров стояли и семинаристы. Слышите? Поэтому я всегда так реагирую. А что такое духовное? О чем идет речь? Что подразумевается? Ведь многие же действительно этого не понимают И думаю, что занятие богословскими дисциплинами уже будто бы дает человеку какой-то элемент духовности. Ничего подобного. Мы же прекрасно понимаем, что можно все на свете знать, а кто все на свете действительно неплохо знает? Духи, даже темные духи, бесы, они же в том мире, они все прекрасно знают. Слышите, они все знают, и всю историю церкви, и все события, связанные с сотворением мира даже, по крайней мере, с явлением Христа, со всеми пророчествами, и остаются бесами. Вот, оказывается, какое дело-то. Знания сами по себе, даже чисто богословских вот этих, догматических истин, даже нравственных истин, не говорю уже истории и так далее, сами по себе не меняют человека. Как и сказал Сартр, ну и что, если он есть? Нас это нисколько не интересует и не беспокоит. Как было бы здорово, если бы школы были не просто богословскими, а духовными. А что это значит? Вот это уже интересно. На что ориентированы действительно были наши семинарии, наши академии, они действительно в конечном счете ориентированы были на это, почему их и назвали духовными школами. То есть задача их стояла не в том просто, чтобы напичкать студента суммой каких-то знаний по религиозным вопросам. Знаете, как компьютер. Сбрасывайте, сбрасывайте туда, сбрасывайте без конца. Он весь раздувается даже. Наконец кричит, памяти не хватает. Он говорит, какая дрянь, надо больше памяти заложить. И остается такой же железкой, бесчувственной. Так и человек, оказывается, может получать информации очень много, а сам каким был, таким и остался. В каком смысле каким был? В каком смысле? Так вот, когда мы говорим, употребляем понятие духовное, то, оказывается, мы говорим не о чем-либо ином, как о состоянии нашей души. О состоянии души. Не просто ума, не просто вот этого компьютера, который у нас выше нашего туловища, на шее, который вращается. Нет, речь идет не об этом. Нет, о состоянии души. А что такое состояние души? Это мы прекрасно знаем. Мы то радуемся, то скучаем, то грустим, то злимся, то осуждаем, то ненавидим, то любим. Чего только нет. О чем мы желаем, а о чем мы мечтаем, все это внутри нас. Все внутри нас, и подчас никто не видит. Ну, хорошо, с подружкой можно, конечно, поделиться или с другом там, о чем бы я мечтала или мечтала, да, что бы я хотела. Но все это только надводная небольшая часть. Как вы знаете, одно время очень часто употреблялось такое сравнение. Сравнение такое. Айсберг. Идет корабль, если там неопытный капитан. Сверху плавает какая-то небольшая льдинка. Он идет, ну что там льдина для корабля? Ну ничто. И бьет ее. О, Боже мой, кораблекрушение. Оказывается, наверху-то только 1/10 этой ледяной глыбы, а 9/10 под водой. И неопытный человек, не зная, направляя корабль на эту 1/10, ничтожную, кажется, льдинку, терпит полное кораблекрушение. Все наше внешнее поведение – это 1/10. Слышите? 1/10 той внутренней жизни, которая присутствует в нас внутри. Ведь весь мир внутри нашей души. Мы же только этим и живем в конечном счете. Да, все там внутри, только кое-что выявляется наружу. Вот это вот внутренний-то мир, он называется духовным миром человека. Это духовный мир человека, но каким он является? Он может быть и чистым, и светлым. высоким, красивым. Он может быть темным, грязным, скверным, низким и низменным. Тот может быть богоподобным, но может быть и дьяволоподобным. И это духовный мир человека. И тем, и другим, оказывается, он может быть. Вот что коренится в нашей душе. Помните, как Федор Михайлович Достоевский говорил? «Человек слишком широк, я бы его сузил». Оказывается, в нем, в человеке, присутствует, если хотите, две бездны. Бездны, причем бездны такие, что можно назвать их бесконечными бездными. И бездна святыни, и чистоты, и красоты, и бездна тьмы настоящей, и грязи. И все это в одной душе человека. Скрывается в потенции, и в реальности это проявляется. Вот что из себя представляет внутренний духовный мир человека. Но когда мы говорим о духовной школе, о духовном образовании, то мы, конечно, говорим о чем в данном случае? О весьма серьезных вещах, то есть о самом главном. Потому что все мы прекрасно понимаем, даже, скажу даже такую простую вещь, что можно быть богатым и быть страшно несчастным человеком. Некоторые кончают жизнь самоубийством даже. Можно? Конечно, можно. А может быть и наоборот. Как, знаете, русская пословица говорит, в шалаше, не в коромах, а в шалаше, но по душе. Когда есть любовь, и в шалаше согласны, то есть в лачуге, и счастливы люди. От чего же это зависит? В чем дело? Так вот, оказывается, оказывается, духовный мир человека может быть ориентирован в разные стороны. Зависит это от многих вещей, но прежде всего зависит от самого человека. Зависит от того, ищет ли он, во-первых, где же действительно благо для меня? В чем это благо? Ведь мое благо, мой идеал, мои мечты могут относиться к весьма различным вещам. Кто-то мечтает о богатстве, как сейчас всюду пропагандируют деньги, деньги, деньги. И вот он умирает, бедный, что может обклеить весь гроб его и гроб заложить, и тонну еще денег, и в земле. Деньги. И дальше что? Двухметровый ящик. И что же это? Причем когда ящик? В любой момент, оказывается. В любой момент. Умный человек, наверное, задумается. Да, верно, кажется, они нужны, но разве могут ли они быть целью моей жизни? Деньги, богатство. А посмотрите, что делают люди ради славы. Чего только не делают. Боже мой! На какие не идут. Только даже шаги и преступления. А власть, о Господи! Только посмотрите на предвыборные кампании. Как поносят друг друга эти кандидаты. Стыдно слушать даже. И думаешь, когда видит, что этот человек, который ругает другого, вскрывается его подноготные, очерняет его, и думаешь, не дай Бог, чтобы этот человек получил власть. Потому что из души-то его что течет? Одно зло. И вдруг он станет президентом там, или премьером, или кем там, неважно, или членом Думы, когда из него источает одно зло. Боже мой, какой ужас мы видим. Но как стремятся к власти? Богатство, слава, власть. Ну, поскольку эти три категории охватывают все прочие жизненные наши устремления. И вы подумайте. Вот человек разумный, он невольно же, он именно подумает об этом, задумается обязательно. Ну, хорошо, допустим, эта вещь я достигаю. Дальше что? Еще Цицерон говорил, история – это наша лучшая учительница. Правда, если преподает эту историю человек с этой целью, чтобы учить человека, посмотрите на историю, на этих людей, которые обладали богатством, обладали славой, обладали властью, и где они, и что они, как многие из них погибали самым трагическим образом. Сколько претерпели они в это время ужасов, сколько преступлений они совершали, и все кончилось ничем. Как мыльный пузырь, надуваем, надуваем, все денег больше, больше, все власти больше, больше, все славы больше, больше, и вдруг раз, и все лопнуло. А какие силы на это направлены? Все силы души, и, Боже мой, и это лопается во мгновение ока. Какой-то сосудик там лопнул. Или тромб оторвался. И все. И зачем? И куда? И кому это нужно? Вот одна ориентация. Ориентация, которая называется миром. Миром в смысле, в каком смысле? Для семинаристов это будет понятно. Слово «мир» может писаться или через «и» восьмеричное, обычное русское «и». И этим тогда мы говорим, когда мы видим слово «мир» написано таким образом, то мы знаем, а это речь идет о чем? О мире Божьем, о мире души, о мире, если хотите, от всяких треволнений. А есть и другое, тоже «мир» написано. К сожалению, в русском языке теперь нет буквы, а в славянском есть. Это, знаете, и так называемые дистеричные – палочка с точкой. О, оказывается, совсем другое. Совсем, оказывается, другое. Если возьмете славянское Евангелие и прочтете там текст Евангелия от Иоанна, 14 глава, 27 стих, там написаны такие слова, Христос говорит – «Мир мой даю вам». Мир с «и». Не так, как мир дает вам, как мир, какой «и» один с точкой даю вам. Вот этот мирской мир, вы видите, чем он наполнен? Обманом. Причем обманом, который совершаем мы сами, гонясь за тенями, и внушают. Вы обратите внимание, сейчас все заполнено чем? Погоней за вот этими вещами. Знаете, как можно назвать такую погоню? Погоня за тенями. Ну-ка, догони свою тень. Побеги-ка. Давай, беги, беги. Может, догонишь? Так и здесь погоня за тенями. О чем говорит христианство? Оно говорит как раз о другом. Другая, оказывается, другая цель перед человеком-христианином. А, кстати, весь духовное, все духовное состояние человека определяется в конечном счете его целью. Вот то первое, о чем я сказал, первое, вот эти все, это же цели какие? Пустые. Это погоня за тенями. Это мыльный пузырь. И вся духовность человека какая? Пустая, оказывается, бессмысленная, потому что она вся кончается чем? Смертью. И потерей всего. Кстати, обращаю ваше внимание, я сказал потерей всего. Вы только подумайте, когда потеряете рубль, очень страдаете. Смешно говорить. А представьте себе, когда человек теряет власть, теряет все богатство, миллиарды. Вы можете представить, как он страдает? Он стремился, строил эту пирамиду, все силы отдал душе и все потерял. Вы теперь подумайте его страдания. Так вот, эта духовность, лжедуховность, как мы скажем, чем отличается христианская духовность. Вы знаете, кстати, вот вы часто слышите, наверное, христианские ценности, правда? Да, мы призываем людей к христианским ценностям. Это сплошь и рядом. И самое любопытное, что очень часто читаешь, и дальше не объясняют, а какие христианские ценности? Причем, если посмотреть на деятельность, которая развивается часто, то речь идет о чем? Борьбе там, с пьянством, наркоманией, там, прочими вещами, простите. Но с этим борются все, кто угодно. Причем тут христианство? Христианство не отвергает, конечно. Но при чем тут? Здесь нет ничего специфически христианского. А что за христианские ценности? Самое главное и первая христианская ценность состоит в том, что ориентирует человека не на этот мыльный пузырь, теперь всем понятно, о чем идет речь, не на этот мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент, а говорит, что главной ценностью человека, которая дает ему действительно счастье, слышите, счастье, за которым так гонится, и который думает усматривать в этих вещах, которые во мгновение ока могут исчезнуть, что главное счастье человека, христианца говорит, состоит в святости его души. Слышите, в святости его души, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бог – это есть высшее благо. Высшее благо. Где этот Бог? На Луне? Какое-нибудь созвездие? Царство Божье. Слышите, Царство Божье внутрь вас есть, внутри человека. Ориентирует, оказывается, христианство ориентирует на что? На то, что человек, внутри тебя сокрыто это величайшее сокровище, но тебе надо этот ларчик найти, открыть его, и ты будешь бесконечно блажен. Христианство говорит, что высшей ценностью является не что иное, как именно достижение чистоты души. Представляете, попробуйте, в огромном каком-нибудь зале все наполнены всякой мебелью, и Бог знает чем, так и полная тьма. Отыщите что-нибудь. Скажут, так тут вообще во веки веков ничего не найдешь. Отыщите. Говорят, здесь спрятан какой-то золотой ключик. Отыщите. А тут Бог знает, что полно всего. Тьма. Христианство говорит, высшей ценностью является чистота души, очищение вот этой от всякой грязи. Какой? Еще раз хочу сказать. Который никто не видит, кроме меня самого. Никто не видит, кроме меня самого. Я даже внешне могу, вы знаете, быть очень выглядеть очень хорошо. Я говорю, внешне не физиономией, а внешне поведением своим. Я могу быть даже нравственным человеком, кажется, поскольку я никого не убиваю. Ой, да чего хорош. Не граблю, Боже мой. Да прям во святые можно, да? Не нарушая законов, все живьем канонизировать можно. То есть даже нравственно могу по нормам поведения быть, в общем, и культурным, и вежливым, и внимательным. Вы слышите? Ну, правда, хорош? А во внутрях что, скажите, у меня? Недаром мне очень понравилось, как один действительно святой жизни человек, игумен Никон Воробьев, однажды в своей проповеди говорит, наша душа подобна, знаете чему? Лужице. Очень-очень хорошие лужицы, да, которые, знаете ли, так, чистенькая, светленькая, ну просто великолепно, вы знаете, водичка, прекрасная. Так, возьмите палочку, подойдите к этой лужице и пошевелите дно этой прекрасной лужицы с кристально чистой водичкой, из которой, кажется, ну, может, только пей, не хочу. Пошевелили, Боже мой, какая муть, какой ужас! поняли, о чем идет речь. Я очень хорош, веду себя прекрасно, ничего, кажется, не нарушаю, даже нравственно безупречен. И даже ко мне со стороны инспекции, да, никаких замечаний нет, дисциплину не снижают даже. Представляете, все послушания исполняют. А во внутрях-то что, голубчики мои? Я туда никого не пущу. Никого не пущу и никому не расскажу. Поняли? Это светленькая водичка. Это, если хотите, наш внешний образ поведения и жизни. Если хотите, это наша эрудиция, в смысле наши знания, образование, так? Наши таланты, ну, у каждого что-нибудь да есть. Чем? Наше образование, наша культура – это все вот эта водичка. А внутри-то что? А внутри-то вот это есть показатель того, кем я являюсь на самом деле. Вы, наверное, встречали же такие реплики. Как такой человек? И он мог такое сделать? Это невероятно. Ректор университета. И вдруг оказывается, боже мой, какие преступления. Какой министр. Ужасы какие. Не понимаем даже. Слышите, христианство вскрывает то, о чем мало кто говорит, скрывает глубину души человеческой. В чем, говорит, состоит духовность человека, говорит христианство? Первое, самое первое, без чего невозможно никакого движения вперед. Это хоть немножко увидеть, посмотреть. Я не хочу, конечно, смотреть. Я лучше одену розовые очки. А христианство говорит, ну, посмотри на себя в зеркало, кто ты такой, только не в это, когда ты свой нос видишь. Нет, а в зеркало своей совести. А именно что? О чем ты мечтаешь? Что ты хочешь? К чему ты стремишься? Что ты переживаешь? Первое, о чем говорит христианство, увидеть, оказывается, что во мне не только эта светленькая сверху чистая водичка, да и она-то чистая, пока меня не тронули только. А как только меня затронули, все, вот ужас какой, боже мой, кажется, и ничего, человек, а смотри же с ним, сумасшедший. Увидеть эти, вот то, что у меня, вот этой грязи есть. Христианство говорит, первое, потому что пока я не увижу грязи в своей комнате, я действительно очищать не буду. Если я близорукий, мне говорят, у тебя грязи полно. Какой мне грязь? Все, у меня чистота и порядок. Одень очки, посмотри, пожалуйста. Первое, когда мы говорим о духовности, увидеть, что только в моей душе происходит и творится. Увидев это, только увидев это, причем увидев честно, я вам скажу, а не как-нибудь, тогда только человек может начать стараться избавиться от этой грязи. Избавиться. То есть постараться не лгать. Быть честным по отношению к другим людям. Быть великодушным по отношению к ним. Не лукавить и не извиваться, как змея, и не притворяться. Уж не говорю о грубых там вещах, даже и говорить не хочу. Вот начинается тогда процесс духовной жизни. Он сопряжен христианстве с чем? С искренним покаянием. Причем не думайте, когда покаяние, что это нужно к священнику идти. Вот, батюшка, я посмотрел не так, или я сейчас... Перед Богом сразу надо каяться. Священнику в самых уже грубых нарушениях каяться. То есть, что такое покаяние? Скажу вам замечательную вещь. Только в христианстве есть вот это удивительное моющее средство. Слышите, христиан говорит, моющее средство, которое очищает грязь с моей души. Ведь в других религиях Вы знаете, нет этого. Нет этого. Нет покаяния. Возьмите индуизм. Ну, не буду перечислять. Нет покаяния. Даже обращаясь к Богу, этого нет покаяния. Нет таинства покаяния. У нас есть уникальное моющее средство, благодаря которому можем отмыть какую угодно дрянь, какую угодно грязь, какую угодно черноту. Это покаяние. Оказывается, вот это вот видение, во-первых, кто я есть, ну, не каждый на это пойдет. Ой, ну что вы, охота мне заниматься своей душой. Я лучше другими займусь, правда? Вот дрянь, посмотри, о, врун, о, лгун, он рвач, он негодяй. Это тут направо-налево, тут я с удовольствием. Особенно если говорить о высших властях, тут все они вообще, всех нужно, не знаю, что с ними делать. Слышите? И этим я занимаюсь с удовольствием, всеми другими, только не собой. Только не собой, а свою душу, эту ценность, которая только может мне дать или счастье, или, напротив, ввергать постоянные скорби. Этим я не занимаюсь. Христианство говорит, христианство – высшая ценность, христианская ценность в чем состоит? Оно, христианство, указывает. Этой ценностью является душа человеческая, святость ее. Святость ее. При святости души, скажу вам, даже богатство не испортит человека. Даже власть не превратит его в тирана. Даже слава не превратит его в этого человека, к которому не подойди. Как говорят, на чем там не подъедешь, не помню, на козе не подъедешь. Так? Почему? Когда чистая душа, он не тщеславится, он не гордится, он не развращается. И эти все три категории тогда не могут его испортить. Вы слышите? Оказывается, святость является тем фундаментом, благодаря которому все эти земные внешние блага не погубят человека и не дадут ему, этому человеку, губить других людей. Потому что святой человек, он никогда не сделает зла другому. Обладая полнотой власти, никогда ничего не сделает. Христос обладал полнотой власти. Но подумайте, уже никогда никому не сделал никакого зла, хотя мог бы сделать все, что угодно. Помните, когда его арестовали? Он сказал, я могу 12 легионов ангелов представить себе, представить сейчас, умолить отца. Да, не воспользовался властью нисколько. Вот, оказывается, какая ценность, оказывается, в человеке. Кстати, этого мир мирской не знает. Вы обратили внимание, о чем идет, о чем только говорят? На что ориентирует человека? К чему его призывают? К чему призывают? Кого награждают? Посмотрите. Кого награждают? Вы слышали, чтобы когда-нибудь человека за его безукоризненную честность, за святость жизни, чтобы его наградили? Странно. Вот если он пробежит 100 метров за 9 секунд, о, тут, конечно. Или поднимет штангу там 200 килограмм, о, конечно. А что это такое? 100 метров пробежит. Да гепард, например. Да его никто не догонит. 100 километров в час делает. А слон просто засмеется на этого штангиста, скажет, моська. Господи, поднял он 100-200 километров, смех один. На что ориентирует человека? Чтобы он был жалким подобием животных, которые, конечно, намного сильнее, намного быстрее. А разве какая-нибудь балерина может или какой-нибудь акробат сравниться с обезьяной? Ну и что? Ну, конечно, нет. Подумайте, только ее поучить надо. И она превзойдет всех танцовщиц мира. А уж акробатов, конечно же.
и на что ориентируем людей.
Ориентируем на что? Вот в чем достоинство, вы слышите? Вот что мы прославляем, вот что мы награждаем. Простите, а человек, а душа человеческая? Ноль внимания.
Великое благо мы имеем, когда мы действительно не только занимаемся богословскими дисциплинами, не просто изучаем, да, кто там правильно учил, кто неверно, какие праведники, какие еретики, какие соборы и какие факты. Не просто это изучаем, не просто складываем куда-то, знаете ли, откладываем в склад памяти, чтобы потом на зачете, на экзамене все это выплюнуть и 3/4 или 9/10 забыть навсегда. Что это дает? Мертвый груз ничего не дает. Главное, на что должна быть ориентация человека, это на то, что именуется в христианстве заповедями Божьими. Ибо их исполнение, их осуществление очищает душу. Ведь что такое заповеди? Мы иногда воспринимаем их как препятствие к вольной жизни. Как было бы хорошо. Да, живи себе как хочу, а тут на тебе заповедь, да еще говорит грех. Просто ну никуда не годится. И человек не знает, как бы это такое увильнуть бы, да, от этого греха. Что такое грех? Надо же понять. И христиане-то это должны в первую очередь понимать. Грех знает, что такое? Грех думает, это, ну, кажется, хорошо говорят, нарушение воли Божией. Ах, а я знаю, нарушить волю Божию. Мне начальник сказал, а я нарушил. Ну, теперь мне достанется. Вот так понимают во всех религиях. Грех, не дай Бог нарушить то, что сказал Бог. Почему? Потому что мне за это достанется. О чем говорит христианство? Грех – это то деяние, внешнее деяние, внутреннее деяние, то есть моими мыслями, чувствами, желаниями, какими я, послушайте, раню себя. Наношу рану себе. Слышите, в чем нарушение воли Божией-то? Бог меня любит. Бог говорит, вот твое благо. А я что делаю? Режу, колю, бью себя самого. Бог говорит, что ты человек? Не делай этого. Что ты делаешь? Ты же этими своими грязными мыслями ты себя разрушаешь буквально. Не обманывай, не лги. Ты же себя. Ты себя колешь и режешь этим. Слышите, грех? Что такое грех? Это деяние против самого себя. Вы слышите? Дело не в том, что оказывается, меня Бог накажет. Да мы себя и наказываем тем самым. Мы же все прекрасно понимаем, что нельзя как нарушать законы физического этого мира. Ну, нельзя. Ну, нельзя, например, взять и сесть, например, на раскаленную сковородку и погреться, например. Да? Нельзя. Это мы прекрасно понимаем. Наша кожа понимает это. Вот слышите? Кожа как хорошо понимает. А наш ум не понимает, когда я обманываю другого человека. Оказывается, я себя сажу на эту раскаленную сковородку. Когда я ненавижу другого человека, я, кажется, себе всаживаю нож в бок. Ему же ничего в это время, этому человеку, а я весь страдаю. Давление повысит, к врачу бегу. Говорит, ой, вам надо успокоиться. Вам надо, вам, пожалуйста, не всячески делайте, чтобы вас ничто не беспокоило, не раздражайтесь, да, не ругайтесь и так далее. Врачи даже говорят. Слышите, что такое грех? Как это важно понять, а не думать так. Я нарушил правила уличного движения. Знаете, раз ты проскочил,
И, как там это называется, ГАИ или как там, да, не заметила, все в порядке. Нет, оказывается, не это, что я мимо проскочил, и Бог не заметил. Знаете, как один святой очень хорошо сказал такую вещь, когда мы молимся Богу, то мы не сомневаемся, что Он нас слышит. Когда мы грешим, то мы не сомневаемся, что, может, Он нас и не видит. Может, удалось спрятаться. Ну, так-так-так, и я, и ничего. Все и проскочило. Так вот, оказывается, что такое грех. Это надо понять, это только мы, христиане, это понимаем. Слышите? Мы это понимаем, что, оказывается, грехом я себя наказываю, я себя порчу, себя. Я себя истязаю, я себя делаю больным. Вот как, а не то, что я Богу причиняю какое-нибудь, знаете ли, такое нарушил, теперь Господь Бог страдает и содрогается. Если бы это было так, что Бог был бы самым страдающим существом в мире, а по догматике даже, кто учится в семинарии, знает, что Бог всеблажен, Бог бесстрастен, Он не может, Бог, изменяться. Так вот, духовная школа, в чем задача духовной школы? Научить человека понимать вот эти вещи и научить его молиться. Скажу вам так, надо запомнить. Вообще религии нет, если нет у человека молитвы. Вообще религии, христианство тем более. Без молитвы религии просто нет. Потому что единственное, что соединяет человека с Богом, это молитва. Когда человек обращается к Нему, обращается человек к Нему. Вы слышите, что значит обращается? Я понимаю, перед кем я понимаю, что я говорю, я понимаю, с чем я обращаюсь. Только молитва, только в молитве начинается религия. Религия – это связь человека с Богом. Вот, как выключатель. Нажали, и свет загорелся. Когда он загорается? Когда человек с вниманием и благоговением и покаянием обращается к Богу, начинается религия. Если же этого нет, слышите? Если этого нет, то есть я произношу слова молитвы, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, ни внимания, ни покаяния, а так, по обычаю, тараторю. Оказывается, свет-то не загорается. Молитвы-то, оказывается, нет. Я вам скажу страшную вещь. Страшную вещь. Можно, оказывается, проучиться годы, многие годы в духовной школе и не помолиться. А что делать? Непрерывно читать, слышать, петь. Всякие, кажется, церковные слова и слова молитвы. И не помолиться ни разу. Я помню, однажды вновь поступающему дали читать что-то первый час. Он читает, читает, очень хорошо читает все. Ну, знаете, когда читают, ну, кто же слушает, правда? Ну, не студентам же духовной школы слушать, как читает кто-то какие-то молитвы, правда? Ну, что это за чепуха будет, чтобы мы слушали? Ну, что, мы выше этого. Поэтому ничего не слушаем. Но вдруг мы все услышали. Все услышали. Он отчетливо начал читать. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Мы все пришли в умиление. Семинаристы знают, что это такое. Там написано действительно «Господи, помилуй», и дальше надо 40 раз говорить «Господи, помилуй». Он молодец, очень хорошо. Там же написано 40 раз. И он прочитал «Господи, помилуй 40 раз». И дальше начал следующий читать молитву. «И же на всякое время, на всякий час». Все, мы упали от удовольствия. Как здорово! Как здорово! Решил проблему. Можно действительно проучиться сколько угодно времени и ни разу не помолиться.
И тогда вопрос возникает. А побыл ли человек в духовной школе? А вообще-то он верующий или нет? Он верующий как деист. Да, Бог есть, я не отрицаю, да. И даже доказательства приведу. А на самом деле у меня обращение к Богу только тогда, когда мне что-то очень нужно. Например, сдать экзамен, например, куда же мне? Выйти замуж, например, или жениться, там, или что-нибудь такое. Печенка заболела, или селезенка заквакала. Да, ну тут естественно, как же? То есть, а сам-то Бог мне не нужен. Мне нужно только что от Него получить. Подай, Господи, и все. А Ты сам мне, Господи, слышите? А Ты сам, Господи, мне совсем не нужен. Мне только от Тебя что-то получить надо. Какой ужас. Кстати, понимаете поэтому, почему ничего мы часто не получаем? Так же, как богатый человек, когда увидит, что он нам не нужен, а нам нужны только его подачки, он больше не даст. Больше не даст. Когда увидит, что к нему нет никакого, что он как человек совершенно не представляет никакой для меня, даже не вызывает уважения, благовения, благодарности. Вот, оказывается, какие вещи. Избави Бог, все внимание, при только дай, Господи, дай. Дай мне. Дикий материализм часто побеждает у нас то самое главное, что должно быть. Что главное? Господи, омой мои грехи. Помилуй меня, очисти меня. Вот что самое главное. Когда будет чистота души, все будет. Все будет, слышите? Каждого искреннего человека Бог всем снабдит, все ему даст, все, что ему полезно, напротив и напротив. Когда Бог для него только средство, человек ничего не получит. И всю жизнь можно, оказывается, быть так называемым верующим человеком, ходить в храм, даже ставить свечки и подавать даже не через левое плечо, а через правое даже. Так? И ничего не получить в своей жизни, каким я был, таким остался. Все говорят, что какая-то может быть благодать. А что это такое благодать? А что это такое? Странно. Ничего не понятное. Ни разу не пережить даже действие Бога на душу. Какая беда! Какая карикатура тогда из меня получается? И так всю жизнь можно, оказывается, провести, находясь, кажется, в церкви, а на самом деле и не прикоснуться к ним, к ней. И исповедуясь, кажется, и причащаясь, и ходя в храм, и остаться бездушным столбом. Вот, друзья мои, мне очень хотелось показать, что, оказывается, то образование, которое дается в духовных школах и к которому, может быть, влечется подчас душа и те, кто не находится в духовных школах, оно своей целью имеет какое? Изменение моего внутреннего человека. Человек, позаботься о себе. Человек, ты знай, что по природе своей ты прекрасен. Нет ничего равного в мире той красоты, которая присутствует в душе человеческой. Но надо почистить немножко. Знаете, как в грязи что-нибудь изумительное и драгоценное, но все в грязи. И поднесите, скажете, что мне это такое дрянь? Но омойте, очистите, и все изумятся. Боже мой, оказывается, какая красота скрывалась здесь, под этой грязью. Вот к чему призывает христианство. Оно утверждает, что человеческая душа, еще раз повторяю, это превысшая красота, равной которой нет нигде и ничего. Но она требует труда. Как все знают, надо же помыть, надо очистить. Очистить от всего. Подчас этот труд даже большой требуется, но это нужно. И тогда человек получает несравненное благо. Благо. Потому что, скажу вам так, счастье это состояние души, а не то, что будто бы мне можно дать счастье. Это состояние души моей. И это состояние становится тем более прекрасным и чудным, да, по мере очищения нашего, по мере, я бы сказал, борьбы вот этой своей грязью, по мере очищения, по мере покаяния, по мере правильной молитвы. Слышите? Без молитвы нет религии. Без молитвы нет христианства. Какой молитвы? Еще раз говорю, с вниманием, благоговением и покаянием. Молитва или чтение молитв, молитвенных слов, без этих вещей, если хотите, это есть кощунство. Так святые и пишут. Это Богу даже, богопротивное даже дело, когда мы тараторим, как знаете, какой-нибудь магнитофон. Стремиться надо к вниманию. Если кто хочет хоть что-то такое понять, что такое христианство, если он хочет понять, что это такое, не думайте, что вы поймете, изучая богословие. Ничего здесь не поймете. Поймет только тот человек, когда он займется своей душою. Но займется как? По научению, по законам, по методам, открытым опытом святых отцов. Тогда он только поймет и скажет, действительно, нет большей ценности, как наша православная вера. Я не виноват, что я это говорю. Отец Михаил виноват. Я бы ни за что не стал об этом говорить. Это он все виноват. Но это я просто так. Это я преамбулу сказал. Знаете, какое, знаете, предисловие. А главная часть у нас, знаете, какая? Да, у вас наверняка есть что-то такое интересное. Наверняка какие-то, какая-то информация, наверное, какие-то вопросы, правда? И мы сейчас можем с вами поговорить, обсудить. Надо воспользоваться случаем, правда же? Так что, пожалуйста, пожалуйста, да, какие у вас есть вопросы, да, пользуйтесь моментом. Знаете, как римляне говорили, «карпе дием», то есть «лови момент». И вот сейчас у вас, видите, какой момент. Но мне можно задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. И имейте это в виду. Другие вопросы задавать нельзя. Да? Ну?
Зародов Иван, первый курс городской духовной семинарии. У меня такой вопрос. Как бесы влияют на душу человека? Зачастую приходится слышать такие мнения, что Бог и бес – это как бы две противоположные личности. Дьявол и Бог. Вот. И приходится даже слышать, что дьявол действует без воли Божьей. Ведь нам известно, что дьявол же ничего не может сам от себя творить. Только Бог же все может творить. То есть вот хотелось бы узнать, как вот все-таки дьявол действует на душу человека, по воле Божьей, как вот Господь пропускает.
Спасибо. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что если мы хотим получить действительно верные ответы на вопросы, возникающие у нас, мы должны обращаться к святым отцам. Вот, например, если я скажу что-нибудь от себя самого, это мало же стоит. Я студентов всегда предупреждаю, не слушайте меня. И не верьте, что я говорю. А вот когда я говорю вам, святые отцы вот так учат, если вы увидите, что я говорю действительно святоотеческое учение, о, это принимайте. Потому что мало ли что какой богословно говорит. Боже мой, положил один палец в рот и высосал одно, а другой палец – другое. Нет, мы должны следовать учению святых отцов. И вот в данном случае, касаясь этого вопроса, я вам приведу мысль святого Исаака Сирина. Он, я почти дословно вам скажу, это будет очень полезно. Он пишет, ни одна тварь не может прикоснуться к человеку и перечисляет даже ни звери, ни люди, ни бесы. Никто не может прикоснуться к человеку без благой и промыслительной воли Божией. Только Вспомните и книгу Иова. Сатана пришел к Богу и стал просить. Слышите? Просить. Но это образ. Никто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. А воля Божия всегда действительно направлена на пользу человека. Когда может к нам прикоснуться по воле Божией бес? Когда мы сами подаем ему, этому лохматому, рогатому и с копытами, руку. Слышите? Когда сами, то есть, когда мы грешим произвольно. Есть такой термин произвольно, то есть вольно. Я, например, могу вот сейчас я не украсть, но вот лежит соблазнительная такая, что это бумажка. Но я чувствую, я могу совершенно спокойно. У меня нет никакого на мне насилия. Насилие не в смысле людей, а самого чувства. Я могу взять, а могу не взять. И вот когда я свободен, но согрешаю, вот тогда я подаю руку. Здравствуйте, господин бес. Да, я твой друг. Опасны вот эти произвольные грехи. Произвольные. Когда мне приходит мысль, грязная мысль, и я чувствую, что она меня сейчас еще не увлекла нисколько. Я могу совершенно спокойно от нее отделаться. Ой, как надо ловить этот момент. И не давать руку. Руку тем, кто мне нашептывает всякую такую всячину. Оказывается, никто не может прикоснуться ко мне. Никакая тварь, в том числе и бесы, не только люди, без воли Божией. А воли Божией только тогда попускает ему, когда мы сами, а вот я хочу, и начинаю делать. Иногда я не могу. Сел за стол, и очень вкусно. Ну, попробуй не объесться. И за все силы, нет, не объемся. И, наконец, так, что меня уже несут на носилках. Ну, я шучу. Понимаете ли, в чем дело? То есть, бывают вещи, когда я не могу с собой справиться. Настолько меня влечет. Грех – да. Но даже здесь не такая сила раны, как та, когда я сам лезу, когда я сам делаю, когда еще я не покорен этим. И начинаю. Вот тогда действительно я этим произвольным грехом соединяюсь с духами злобы. Об этом пишет теперь другого отца, привожу вам, Антоний Великий. Если кто-то интересуется, можете его почитать в первом томе «Добротолюбие». Он пишет, что такими произвольными грехами мы соединяемся с духами злобы. Причем он называет их даже не духами злобы. Это я сказал. А знаете, как он называет Антоний Великий? Что вот этими произвольными грехами, стоит запомнить, мы соединяемся своим духом, запомните, с демонами-мучителями. Слышите? Вот когда начинается их действие. С демонами-мучителями. И если мы часто в одном и том же повторяем и свободно, спокойно, значит, свободно нарушаем, свободно грешим, то в конце концов этот демон-мучитель приобретает над нами власть. Сначала выпил рюмку, две, спокойно, и кажется, не нужно. Дальше напиваться, раз напился, десятый раз, а потом, говорит, алкоголик. Все. И все разваливается, вся его личная жизнь. Ни на работе, ни дома, ни здоровья, ничего. Итак, вот когда мы попадаем в руки демонов-мучителей. Только когда же мы все-таки стараемся не нарушать, боремся с грехом, когда мы каемся, никто к нам не прикоснется. Никакой колдун и никакая колдунья, как это часто, знаете, в народе, Господи, всюду колдуны и колдуни. Я помню, в одной деревне 7 домов и 7 колдуней. Все друг на друга все показывали. Они, это же смех один просто. Просто какая-то беда настоящая. Забыли, Бог – властитель. Никакой демон сам по себе не может прикоснуться. Никакая колдунья, никакой колдун. Если я сам произвольно не отдамся этому. Вот так. Так что можете быть спокойными, пожалуйста.
Алексеевич, скажите, пожалуйста, в наше время практически невозможно найти духовного, аскетичного наставника. Вот, и как человеку, мирянину, человеку новоначальному заниматься аскезой, вот, в частности молитвой Иисуса, например, вот, без духовного руководителя?
Я очень рад вашим вопросам, да, хорошие вопросы. Вот сейчас, когда будете выходить, то вам всем подарят по книжке. В этой книге вы найдете, в частности, ответ и на ваш вопрос. Да, увы, уже не только сейчас, а уже давным-давно трудно найти наставника, который бы действительно... как выражаются еще древние, даже древние, наставника непрелестного. Трудно найти наставника, который бы видел душу человека. Игнатий Брянчинов прямо даже пишет, что в настоящее время нет богодохновенных наставников. Вы слышите, он сам пишет, сам кажется, будучи богодохновенным. Но не смешивайте, богодохновенный тот, который достиг бесстрастия, которому открывается душа человеческая. Можно найти многих разумных, действительно кажется духоносных, но еще не достигших этой меры. Поэтому, а уж сейчас и говорить нечего, таких опытных руководителей, которые были когда-то в древности, найти невозможно. Но вот об этом как замечательно пишет тот же Игнатий Брянчанинов, кстати, очень вам рекомендую, держаться его, насколько это возможно. Кто хочет вести хотя бы какую-то духовную жизнь, кто хочет понять хотя бы, что такое духовная жизнь, запомните это имя – святитель Игнатий Брянчанинов. И вот он пишет, что в наше время, поскольку духоносных наставников нет, то, говорит, великое благо, если найдете человека такого же, как, может быть, сами, но немножечко, может быть, постарше в духовном отношении, который побольше знает святых отцов, слышите, святых отцов, который действительно является искренне верующим человеком. Хочется прибавить разумного человека. Сколько сейчас неразумных, Боже мой! Подчас человек такое несет, что просто стыдно слушать даже, какие вещи. Разумного, знающего святых отцов, стремящегося жить. И это уже великое благо – найти сотоварища на этом пути. Но руководителями в наше время являются вот эти драгоценные книги. Я вот все время говорю, причем говорю, просто не думайте, что я от себя говорю. Вот Игнатий Брянчанинов, почему его указываю? Макарий Оптинский о нем говорил – это великий ум. Варсонофий Оптинский говорил – это прямо ангельский ум. Вы подумайте только. При этом что прибавлял? Когда хоронили святителя Игнатия, ангелы пели «Дориносимо чинми». Послушайте. Никон Оптинский говорит – сочинение, творение Игнатия Брянчанинова – это азбука духовной жизни. Вы слышите? Я каких авторитетов привожу? Это не... Подумайте, найдите вы, чтобы хотя бы одном духовном писателе XIX века кто-либо сказал такое. Вы подумайте. Я вам назвал только это Оптинских. А возьмите Арсения, игумени Арсения говорит. Я его читаю творение, как творение из древних святых отцов. Игумен Никон Воробьев пишет, нет лучшего руководителя в духовной жизни, как творение Игнатия Брянчанинова. Иоанн Крестьянкин, может быть, слышали, один из последних псково-печерских таких подвижников, тот не как-нибудь, он говорит, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, и вы получите ответы на все те вопросы, которые вас интересуют в духовной жизни. Вы слышите, сколько я привожу? Вы подумайте только! Вы слышите, какая фигура Игнатия Брянчанинова? Надо держаться. Надо обязательно его творение обязательно приобрести.
Обязательно приобрести. И если есть действительно хоть немножко огонек к пониманию духовной жизни, читать, перечитывать его. Кстати, кратко. И самое существенное из его творений изложил на современном русском языке, на современном, игумен Никон Воробьев. Имейте это в виду. И, кстати, вы книжку эту сейчас получите. Сейчас именно эту книгу и получите вы. Он переложил. И всякий, кто начинает ее читать, сколько вот перед нами открылось православие, которого даже мы раньше и не видели, и не знали. Представляете? Даже книги наши руководители. Но если при этом найдется возможность с кем-то поговорить, у кого-то спросить, да, с кем-то обсудить, если найдется такой человек, это великое благо. Вот так.
Я вот хотел спросить, является ли следствием покаяния изменение отношения человека к миру, к людям, к самому себе вообще, и к, ну, и на молитву как-то влияет?
Ну, конечно. Ну, как же, конечно, влияет. Ведь вы знаете, одним из свойств Духа Божьего, благодати Божией, является мир, мир души. Покаяние, привлекая именно благодать Божию, умиротворяет душу человеческую. И действительно, его отношение с окружающим миром, с другими людьми, становится совсем иными. Я недавно еду с одной лекции. Меня везет человек, ему примерно где-то лет 35-37, и он делится со мной. Говорит, Алексей Алексеевич, я вот только, мне вот было уже 30 с небольшим лет, я только принял крещение. Я уверовал, и я сознательно принял крещение. И говорит, я человек по характеру своему очень неуживчивый, говорит, вспыльчивый, гневливый. И в коллективе, так сказать, все это знают. Когда я принял крещение вот это с верой, действительно, я целый месяц находился в таком состоянии мира, когда меня ничего не раздражало. Все на меня удивлялись, что с тобой случилось. Но, говорит, только один месяц, а потом постепенно прошло. Слышите, оказывается, вот как благодать Божия действует. Ибо в крещении, когда человек принимает его с верою и обещанием Богу жить по Христу, происходит очищение грехов человеческих. Вот что делает покаяние. Так что обязательно и, конечно, покаяние очень много значит. Человек с покаянием, он становится менее вспыльчивым, менее раздражительным, он меньше осуждает других, он становится более великодушным. Ну как же, покаяние – это великое же лекарство. Это лекарство изумительное. Надо чаще прибегать к нему. Как прибегать? Смотрите, например, Иоанна Кронштадтского. Как? Он пишет в своем дневнике. «Опять я осудил вот этого, и обратился я тут же к Господу Богу моему. Господи, прости меня, я сам хуже его». И вновь пространство появилось в душе моей. Слава тебе, Господи, как быстро ты принимаешь покаяние и очищаешь душу. Слышите? Тут же надо каяться, а не ждать, когда великим постом пойдем к причастию. Тут же надо каяться в грехах. Тогда наша жизнь явно прям изменится. Явно изменится наша жизнь. Внутренний мир души наш будет совершенно иным. Так.
У меня такой вот вопрос. Вы когда-нибудь общались с теми людьми, которые потеряли ребенка своего, и они...
Ну, что делали с ребенком?
Потеряли. Ребенок умер в раннем возрасте.
А, умер.
Вот, и что ответить на это, если эти родители не маловоцерковленные, и как можно их поддержать, чтобы до конца их просто не уничтожить?
Угу. Ну, на это отвечает уже даже, знаете, даже и святых отцов приводить не буду. Отвечает сам Господь Иисус Христос. Таковых есть Царство Небесное. Даже святых отцов мне не надо.
Более того, он даже говорит, если вы не будете таковыми, подобными им, не войдете в Царство Небесное. Слышите? Причем, кстати, он говорил, о каких детях? Тогда и крещения не было еще. О некрещенных даже. Таковых есть Царство Небесное. Вот что надо сказать. И эти дети, милостью Божией, увы, уже вас, родители, ждут там. Они уже достигли дома, представляете? И если хотите, так, чтобы уже это звучало более, так сказать, убедительно, скажите, представьте себе, что вы идете по очень какому-то опасному участку, путешествуете, так? В любой момент может и в пропасть упасть, и разбойники напасть, и звери растерзать. И вы идете с ребенком, с вашим ребенком. И вдруг появляется вертолет. И, видя ваше бедствие, садится к вам и говорит: вот есть одно место. Мы летим как раз туда, куда вы идете. Что вы, родители, сделаете? Упадете на колени. Ради Бога, только возьмите. Ладно, я уж как-нибудь дойду. Ребенка возьмите только. Теперь поняли, что случилось? Вертолет подлетел. Взял ребенка. Куда? Туда, куда мы все идем. И никуда не денемся. Все идем. Ваш ребенок уже там. Он вас уже ждет. И постарайтесь достойно встретиться с вашим ребенком, чтобы вам не стыдно было. Понятно, что значит достойно? Вот что скажите этим родителям. И приведите вот эту картинку, этот образ. Вы то, что задали, неоднократно спрашивали. И когда я приводил вот такой образ, вы знаете, как это, ну, судя по впечатлению, это очень помогало родителям. Да, пожалуйста.
Елизавета Назарова, первый курс. Скажите, вот Игнатий Брянчанинов и другие святые отцы, они ведь были монахами и писали для монахов. Вот как нам, сейчас тем не как девушке, читать и воспринимать эти книги? Как их примерять на себя? Потому что, ну, чтобы, если следовать всему, что они говорят, то нужно уйти таким же путем. Вот. Как это
сопоставлять
в нашей жизни? Спасибо.
Дело вот в чем. Законы духовной жизни одни. Они одни и те же. Монах, мирянин не имеет никакого. Законы одни и те же. Монашество или мирянство – это просто два образа жизни. Разные образы жизни. И об этом Игнатий Брянчанинов писал, послушайте, что он писал, он, монах. Важность не в монашестве, важность в христианстве. Монашество лишь в той степени важно, в какой степени оно помогает человеку достигнуть совершенного христианства. Слышите? Монашество – это образ жизни. Но какой образ жизни? Он уже, тот же Игнатий Брянчанинов, писал, знаете, какие горькие слова? Монашества уже нет. А в России, знаете, сотни монастырей было, мужских и женских. А он говорит, монашества уже нет. Монашество уже сгнило. Осталась одна внешняя форма. Вы не найдете человека среди монахов, который бы действительно занимался умным деланием, то есть был бы молитвенником. Вы слышите? Молитвенником был. Потому что все превратилось во что? Во внешнее исполнение богослужений, послушаний. А кто занимается молитвой? Слышите, что говорит? Поэтому законы духовной жизни одни. Их нет. Такие-то для монахов, такие-то нет. Монашество – это только образ жизни, который по идее, но не по реальности. Монашество – это тот образ жизни, при котором человек должен отречься максимально от всех мирских проблем и задач. Слышите? прекратить максимально общение с окружающим миром, не заниматься ничем, не общаться с этим внешним миром, обратить внимание, как раньше монахи, только сами все делали, с друг другом только общались, слышите? Никаких мирских даже, тогда пребывая в молитве. Тогда только они могли достигать вот этого состояния умного делания. То есть получали непрестанную молитву Иисусову. Непрестанную, причем не просто, как что-то такое, а непрестанную благодатную молитву Иисусову. И тогда он действительно был монахом. Монашество не в форме. Монашество не в пребывании в монастыре, хотя оно должно бы, кажется, монастырь должен бы помогать. Но если монастырь не отрешился от всяких мирских дел, то там невозможно достичь ничего монашеского. А форму принять она ничего не дает. Даже более того, наоборот, она может погубить человека, если он подумает, что, приняв форму, постриг, да, он уже монах. Ничего подобного. Монах не тот, кто принял постриг, а тот, кто старается даже в мыслях не нарушать заповедей Божиих. Тот, кто непрерывно понуждает себя к молитве. Еще раз вам говорю, святоотеческое учение каково? Монашество – это умное делание. Под умным деланием подразумевается что? Упражнение, тренировка. Постоянное внимание. Чему? Молитве. Это погружение в себя. Ибо только этот человек только может чего-то достичь. В мирской жизни просто это невозможно. У меня вся голова забита чем? Всякими вопросами, проблемами, семейными делами, да, отношениями с людьми. В общем, мой ум полностью забит. Встал даже на молитву. Господи, тут же два слова сказал молитву, а на третье я уже улетел. Какое умное делание! Смех один. А монашество – это умное дело. Почему и сказано, сказал Христос, хочешь спасения, ну, живи честно в мирской жизни. Живи праведно. Если же совершенство хочешь, то есть же очищение от страстей ты хочешь, тогда отрешись от всего. Тогда только ты можешь достичь очищение от страстей, чистоты. Но об этом знаете, что говорили великие святые? О бесстрастии говорят многие, а достигают его только единицы. Так что творение Игнатия Брянчанина нужно рассматривать. В каком плане? Надо смотреть на законы духовной жизни. А законы у него показаны очень хорошо. Он очень хорошо показывает. Первое необходимое условие – увидеть свои грехи. Как можно их увидеть? Он говорит. Он приводит слова Симеона Нового Богослова преподобного. Тщательное понуждение себя к тщательному исполнению заповедей открывает мне весь мусор и всю грязь, которая во мне. Ведь я и даже и не думаю о том, что я осуждаю других, и даже и за грех не считаю. А оказывается, заповедь-то не осуждать. И когда я решил жить по заповедям, оказывается, я ничего не исполняю. Я во всем постоянно нарушаю. Господи, помилуй меня. Остается только одно. Слышите? Человек начинает постигать, чем наполнена его душа. Он начинает видеть свои грехи. Подумайте. Это мы-то безгрешные. Тут он начинает, наконец, видеть свои грехи. Отсюда начинается покаяние, отсюда начинается искренняя молитва, отсюда начинается духовная жизнь. Так не смущайтесь. Но еще лучше, вот игумена Никона Воробьева читайте, там у него написано все разъяснено, разжевано, применительно кому? К мирянам. Вот так.
Такой тоже вопрос очень, думаю, животрепещущий. Ад и рай, ну, в смысле Царства Небесного. Это все-таки состояние души или же место? Если это состояние души, то тогда куда сходил Христос после своей крестной смерти? То есть вот, можно... Просто есть мнение разных богословов по этому поводу. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Первое, что я хочу сказать, не беспокойтесь. Допустим, я скажу, да, есть место. Или скажу, да, нет места. И что из этого? Я каким был, таким и остался. Ничего это не меняет в моей духовной жизни. Абсолютно. Очень много богословских вопросов, которые являются лжевопросами. Почему? Они ничего не дают моей жизни. Вы как-нибудь спросите у своего преподавателя по догматике, спросите, а чем отличается рождение Сына в Святой Троице от исхождения Святого Духа? Почитайте замечательную работу, замечательную в своем роде, конечно, замечательную, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Ой, как он великолепно там критикует богословие, схоластическое богословие, которое мы восприняли в нашей школе. Он говорит, да ни один апостол бы вам ни во веки веков бы никогда не ответил, а в какой точно миг происходит Евхаристия? Ни один. А наши фомисты, это последователь Фомы Аквинского, а наши скотисты, это богослов такой Дон Скотт был, они вам все распишут по полочкам. И он с издевкой пишет, чем занимаются бедные. Постановкой таких вопросов, которые... Какая разница? Зачем это вам нужно? Да вот сейчас мы то око стоит нам помереть, и тут же увидим, где ад. И рай. Есть ли там какое место? Или это состояние нашей души? Насчет места скажу. А Господь вознесся в какое место? Не знаете точно? В общем, не говорят. Ой, ну и духовная школа. Я-то думал, что вам же рассказали, где это то небо, в которое вознесся Христос. Как, что это за место? В каком это пространстве, интересно. Да, это все, знаете, мы абсолютно и не представляем даже, что там. Даже и пространство, наверное, не трехмерное, а десятимерное или стомерное. Как это Христос проходил сквозь двери закрытые, и тут же потом его ощупывает, действительно тело, а не дух. Как это такое? Вы слышите, с чем мы встречаемся? Потому что мы все понимаем вот в нашем трехмерном времени пространстве. И отсюда у нас такие парадоксы в сознании, что мы теряемся. На самом деле там все не так. Не так. И объяснить как невозможно. Так же, как невозможно объяснить, что такое четырехмерное пространство. Попробуйте. Попробуйте. Ничего не получится. А если оно реально есть, как же быть? Не знаю. Что такое вечность? Это что, это бесконечное время? Нет. Так это что, остановка времени? Нет. Так что же это такое? Это вечность. Пока мы не пережили это состояние, объяснить невозможно реальности того мира. Так что можете быть спокойны.